Давайте на секунду представим такую довольно мрачную картину. Ну, скажем, из-за каких-то личных убеждений государство решает забрать абсолютно все имущество у группы людей.
Да, и при этом соседи вдруг отказываются вести с ними бизнес, а бывшие друзья, но просто переходят на другую сторону улицы при встрече.
Точно. В одночасье человек становится полным изгоем. Ни статуса, ни денег, вообще никакой социальной защиты.
И вот главный вопрос тут в том, как в такой экстремальной ситуации не сойти с ума.
Да-да-да, как не сломаться и не предать свои идеалы. Собственно, сегодня в нашем глубоком разборе мы исследуем один древний текст, который, как оказывается, служит, ну, просто гениальным руководством по выживанию.
Угу. Это материалы лекции доктора Дэвида де Силвы, которая посвящена 13 главе «Послание к евреям». И это действительно поразительный документ.
Безусловно. И наша цель сегодня понять саму механику такой социальной инженерии первого века. Как она помогала людям сохранить надежду, когда весь мир вокруг был настроен, ну, радикально враждебно.
Мы будем разбирать не какой-то там абстрактный теологический трактат, а сугубо практическое руководство. Как сохранить рассудок и выстроить новые связи, когда общество выталкивает вас, ну, на обочину жизни?
Ага. Доктор де Сильва очень детально показывает, как автор текста конструировал эту мощную психологическую защиту. Но сразу сделаю одну важную ремарку, прежде чем мы нырнем в детали.
Да, это стоит прояснить.
Поскольку в источниках много говорится о маргинализации, о давлении общества, об отношении к богатству, наша цель сегодня исключительно анализ идей оригинального текста.
100%. Мы не занимаем никаких политических позиций и не пытаемся перенести эти концепции на какие-то современные дебаты.
Именно. Мы лишь исследуем внутреннюю логику самого источника. Так, ну давайте с этим разберемся. Как вообще принято воспринимать эту 13 главу?
Ну, долгое время считалось, что это просто какой-то случайный набор правил, прикрепленные в самом конце письма.
Вроде такого длинного постскриптума, да? Типа, автор закончил основную мысль, а потом такой решил добавить список моральных наставлений.
Да-да, многие академические исследователи прошлого так и думали, словно это просто разрозненные советы. Но де Сильва своей лекции, но он просто камня на камне не оставляет от этой теории.
Угу.
Он доказывает, что вся глава неразрывно связана с предыдущим текстом одной фундаментальной концепции. Это концепция «эварестос».
«Эварестос». Это греческое слово, которое означает «быть угодным Богу», верно?
Точно. И оно не просто появляется один раз, оно буквально обрамляет весь отрывок. То есть мы видим его в призыве проявлять благодарность, потом оно возникает при описании добрых дел.
И оно же звучит в финальном благословении.
Да. То есть перед нами не какой-то там случайный список правил хорошего тона, а конкретная выверенная стратегия, как именно должна функционировать маргинализованная группа, чтобы выжить.
И вот эта стратегия, как я понимаю, начинается с полного переосмысления фундаментального понятия, понятия семьи.
Абсолютно. Текст вводит два термина. Первый – это «филадельфия», что переводится как «братская любовь», и второй – «филуксения», то есть «гостеприимство».
И тут интересный момент. Греческие мыслители, ну, те же Аристотель или Плутарх, они же написали целые тома о братской любви, но они всегда имели в виду только кровных родственников.
Угу. Биологическую семью, которая, ну, обязана поддерживать друг друга по факту рождения.
А здесь мы видим радикальный сдвиг. Эти концепции вдруг применяются к людям, которые вообще никак не связаны кровью.
И знаешь, этот сдвиг был просто революционным для первого века. В античном мире твоя безопасность, способность вести дела, все это полностью зависело от родственных связей.
Получается, потерять все это из-за религиозных убеждений означало, ну, социальную и экономическую смерть.
Буквально. И ранние христиане взяли эту глубокую концепцию родственной солидарности, когда члены семьи делятся имуществом, защищают друг друга, и перенесли ее на людей, связанных только общими идеями.
То есть они, по сути, изобрели концепцию выбранной семьи. Это, ну, звучит как описание современного стартап-инкубатора для маргинализованных людей.
Очень хорошее сравнение, да.
Когда внешний мир говорит жесткое «нет», группа становится единственной сетью безопасности. Но помимо любви к своим, текст настаивает еще и на филоксении, на гостеприимстве к странникам.
Да, и тут приводится потрясающая мотивация, ссылка на истории из книги «Бытия», где люди принимали путников, и внезапно оказывалось, что они, незаметно оказали гостеприимство ангелам.
Звучит красиво, но гостеприимство было же нужно и для выживания, да?
Да, это был просто механизм выживания всего движения. У них не было официальных зданий, собрания проходили по домам, что уже несло огромный риск.
Соседи могли донести, стигматизация, все такое.
Вот именно. И все учение распространялось через странствующих наставников. Если бы местные общины не открывали им двери, связь между городами просто, прервалась бы.
Но подожди, с прагматичной точки зрения это же звучит как, просто как самоубийство.
В каком смысле?
Но смотри, если закрытая, притесняемая группа считает всех приходящих своими братьями и готова отдать последнее, разве это не делает их идеальной мишенью?
А, я поняла, к чему ты ведешь.
Любой аферист мог прийти, сказать, я тоже верю в то, во что верите вы, и жить за их счет. Это же утопия, которая приведет к краху.
И знаешь, что здесь действительно захватывает? Так это то, что образованные римляне думали точно так же. Ди Сильва приводит в пример сатиру Лукиана. Это писатель II века.
Угу, про Перегрина.
Да-да. Лукиан написал такой едкий текст о философе-мошеннике по имени Перегрин, который ровно эту схему и провернул. Лукиан там откровенно смеялся над христианами.
Да, он писал, что их первый законодатель убедил их, что они братья, и они, просто отдавали все имущество.
Да. И когда этот Перегрин попал в тюрьму, община тратила колоссальные ресурсы, несла ему еду, подкупала стражу. Для римского прагматика это была, высшая степень глупости.
То есть античный мир смотрел на них и просто крутил пальцем у виска.
Именно. Но для самих участников общины это не было слабостью. Это была форма такой радикальной солидарности. Они буквально исполняли призыв помнить узников, как если бы они сами были с ними в узах.
Получается, если кто-то из-за открытости становился жертвой обмана, группа считала это приемлемым риском.
Да, ради сохранения самой сути их братства.
Но эта радикальная щедрость имеет и обратную сторону. Раз группа настолько открыта и полагается на доверие, что может разрушить ее изнутри?
Это очень правильный вопрос. От создания социальных связей мы переходим к тому, что их разрывает.
И текст внезапно переключается на две вещи – запрет на прелюбодеяние и на любовь к деньгам. И, если честно, поначалу кажется странным видеть их в одном ряду.
Ну, на первый взгляд, да.
Сексуальная неверность и финансовая жадность – какая между ними вообще связь в контексте выживания общины?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, то станет ясно, что обе эти вещи – это фундаментальные предательства. Обе они разрушают доверие.
Так, давай разберем механику.
Брак – это самый интимный союз внутри общины. Если человек способен предать самого близкого партнера ради своих, физических желаний, он разрушает саму концепцию верности.
Ага, и как тогда остальные могут доверять ему своей жизни или имущество?
Вот именно. Прелюбодеяние подрывает фундамент на микроуровне, а без доверия вся система рушится.
А что насчет «люблють деньгам»? В условиях, когда люди и так живут на грани бедности, желание иметь чуть больше стабильности кажется вполне естественным.
Здесь нужно понимать реалии первого века. В 10 главе упоминается, что общество использовало лишение имущества как метод контроля девиантного поведения.
У них просто отбирали дома за их убеждения?
Да. А в античности потеря имущества означала потерю чести и статуса. Так что любовь к деньгам здесь – это не просто абстрактная жадность.
А что это тогда?
Это искушение пойти на компромисс. Предать свою общину, отказаться от нее, чтобы общество вернуло тебе твой комфорт и статус.
Оу, потрясающе. То есть стремление к богатству рассматривается как предательство выбранной семьи? Человек как бы решает, мол, с меня хватит гонений, я хочу снова быть уважаемым.
Да, это побег от страданий группы ради личного блага. И вместо этого автор предлагает contentment, то есть глубокая удовлетворенность тем, что есть.
И он цитирует Второзаконие и Псалом 118, да? «Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек?»
Да, он перепрограммирует их мышление. «Ваша безопасность больше не в деньгах».
Но чтобы человек добровольно отказался от материальной безопасности в таком нестабильном мире, нужен какой-то, ну, якорь, который никогда не подведет.
И текст дает этот якорь в виде знаменитой фразы «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же».
Звучит как красивый лозунг.
Но за этим стоит глубокий психологический расчет. Ди Сильва цитирует греческого философа Диона Хрисостома, который жаловался, что людям совершенно нельзя доверять.
Да-да, сегодня человек клянется в дружбе, а завтра предает. Никто не знает, сдержит ли он слово.
Именно. Человеческая воля изменчива. И вот здесь начинается самое интересное. Автор послания к евреям прямо признает эту реальность.
Он же не говорит, что лидеры общины бессмертны. Наоборот, просит вспомнить наставников, чей исход уже завершился.
Да, там используется слово «эксбасис», что часто означает смерть, возможно, даже мученическую. Это огромная травма для группы.
Их лидеры исчезли. И автор берет эту травму и как бы говорит, да, люди конечны, но посмотрите на того, кто константа.
Эта константа становится единственным надежным фундаментом. И сразу после этого он предостерегает от странных учений, сравнивая их с правилами о пище.
Почему именно пища? Как это связано?
Потому что внешние ритуалы, диеты, попытки контролировать святость через еду не приносят реальной пользы сердцу. Благодать – это надежный фундамент, а правила, но они бесполезны для внутреннего стержня.
Хорошо, допустим, этот якорь абсолютно надежен. Но если мы ищем самую священную вещь в мире, мы ожидаем найти ее в центре общества, так?
В главном храме, где власть и статус.
Да, но текст делает невероятный кульбит. Он заявляет, что этот якорь находится вообще за пределами общества, на окраинах.
И чтобы объяснить этот парадокс, автор использует метафору Дня Искупления из 16 главы книги Левит.
Так, напомню, как это работало?
В центре стана находилась скиния, там обитал Бог, там была безопасность. Но в День Искупления тела жертвенных животных выносились за пределы стана и там сжигались.
То есть вне стана это место нечистоты для прокаженных, преступников?
Да, территория позора. Но, с другой стороны, согласно книге «Исход», где Моисей поставил скинию вне стана, это одновременно место присутствия Бога.
И автор накладывает эту механику на историю Иисуса, который пострадал вне врат Иерусалима, как преступник.
Да, вне святого города.
Получается такая картина, ну, это как если бы центр мегаполиса с его властью оказался пустышкой, а настоящая революция происходила бы где-то на заброшенной окраине.
Отличная аналогия. Текст призывает читателей выйти к нему за стан, неся его поругание, добровольно принять статус изгоев.
Как выбор Моисея, который отказался от сокровищ Египта ради будущей награды.
Да, и Ди Сильва обращает внимание на игру слов. Нет постоянного города здесь, Менусон, но мы ищем будущий, Мелусон.
Инвестировать в статус текущей системы бессмысленно, но тут возникает проблема. Если община вне стана, вдали от храма, как им выражать свою преданность?
Без храма они отрезаны от культа, и автор решает это, предлагая новую форму жертвы. Опираясь на Псалом 50, он говорит, что настоящая жертва – это жертва хвалы, делание добра и помощь другим.
То есть забота о ближнем заменяет ритуальных животных?
Да. И... это поднимает важный вопрос. Многие современные читатели, особенно протестанты, боятся тут концепции оправдания делами.
Боятся, что спасение нужно зарабатывать?
Именно. Но доктор Ди Сильва предлагает другую модель, модель круга взаимности.
Давай раскроем это. Как работал этот патронаж?
Состоятельный покровитель давал бедному клиенту дар. Это называлось благодать, харис. Клиент не мог отплатить деньгами, он становился должником.
Его обязанностью было поддерживать репутацию патрона.
Да. Так что дела не зарабатывают спасение, они логичный возврат долга покровителю, благодарность.
Итак, что же все это значит для нас? Текст завершается заботой о лидерах, которые теряют сон ради общины. И новостями об освобождении Тимофея.
И приветствиями от тех, кто из Италии. Эти новости напоминали им, что они не одни. Это глобальное транслокальное движение.
Если собрать все воедино, этот древний текст – это инструкция по сохранению надежды, смещение фокуса на того, кто неизменен, глубокая благодарность и создание настоящей семьи, готовый выйти за стан.
Да, и для современных людей в наших капиталистических обществах идея, что достаточно того, что есть, это путь к свободе от тревог, который звучит так же радикально, как и тогда.
И напоследок, мысль, которую стоит обдумать. Мы живем в эпоху, где все стремятся быть в центре событий, получать лайки и социальное одобрение. Но если самое священное находится вне стана, на обочине, среди отверженных, не отдаляет ли нас наша гонка за статусом от истинных источников силы?
Очень глубокая мысль. Возможно, именно в моменты социальной изоляции мы ближе всего к сути вещей.
Точно. Спасибо, что вместе с нами погрузились в исследование этого поразительного древнего текста. Исследуйте источники и до новых встреч.